«Картина недели». На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Всем доброго вечера. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. В течение ближайших двух часов нам с вами предстоит вспомнить, какими были эти 5 трудовых дней, что произошло в экономике, в политике, в социальной сфере нашей жизни, какие интересные высказывания прозвучали, какие примечательные инициативы были озвучены. Вот обо всем об этом мы обязательно с вами поговорим, а иногда даже и поспорим в течение этих двух часов. Топ-10 главных тем уходящей недели, как всегда, представим вашему вниманию. И эти события, безусловно, заслуживают того, чтобы к ним еще раз обратиться и о них еще раз вспомнить. Ну, обсуждать мы эти темы будем вместе с вами. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 с журналистами «Комсомольской правды» и с нашими экспертами. Итак, приступаем.
Первое место.
И, конечно же, в течение всей недели мы следили за тем, как продолжает развиваться дело оборонсервиса. Казалось бы, точка поставлена, а нет. Сегодня должно было пройти заседание по делу Евгении Васильевой, должно было пройти во Владимирской области, и оно прошло. Правда, суд принял решение перенести рассмотрение просьбы Васильевой об условно-досрочном освобождении на 25 августа. Интересно, что на этом заседании не присутствовали адвокаты Евгении Васильевой. В суд они не явились, прислали ходатайство о переносе заседания. Судья Илья Галаган удовлетворил заявление защитников обвиняемой и перенес на 25 августа рассмотрение ходатайства ключевой фигуранки дела оборонсервиса об условно-досрочном освобождении. И вот как объяснил эти действия адвокат Евгений Васильевой Хасан Алибароков.
Я не могу комментировать будущее решение суда того дела, в котором я сам участвую. Поэтому я попросил сегодня суд отложить рассмотрение дела на следующую неделю для того, чтобы... Потому что я сегодня физически не могу присутствовать в данном судебном заседании. То суд сделает, да, рассмотрит ходатайство, а тот суд самостоятельно, ну, суд примет решение. Может быть, все, но обычно без участия стороны защиты не рассматривать, все-таки ходатайство наше, и мое отсутствие там уважительное. Я не гадалка, я ходатайство заявил, суд рассмотрит и примет решение.
Ну вот мы слышали адвоката Евгения Васильева и Хасана Алибарокова, причем он заявил, что действительно технический момент, он должен присутствовать на другом заседании в Мосгорсуде, оно сегодня также проходило, но о том, какие вопросы там поднимались и каким в итоге пришли выводом, я обязательно вам расскажу. Ну и, конечно, сейчас есть возможность узнать и о том заседании суда, которое проходило в городе, который внимательно сейчас следит за всем происходящим, тем более, что, насколько я понимаю, приехали и многие представители прессы, и те, кто интересуется делом Евгении Васильевой. Ну, конечно, суд во Владимирской области, безусловно, может быть, такого внимания прессы и не знал ранее. Я сейчас хотела бы услышать комментарии о том, как проходило заседание от корреспондента «Комсомольской правды» во Владимире Алексея Котмышева. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Но название суда мне не очень дается. Галаганский?
Нет, я вас поправлю. Это Судогодский районный суд.
Судогодский,
город,
да.
Владимирская область. Угу.
Спасибо огромное, да, потому что очень сложно порой бывает разобраться в географии, но не это главное. Главное, что сегодня происходило в суде. Все-таки, насколько я понимаю, прокурор выступила в суде.
Верно. Сегодня состоялось первое заседание по рассмотрению условно-досрочного освобождения Евгении Васильевой. Могу сказать, что журналисты и все, так сказать, неравнодушные, стягивались с раннего утра к зданию суда. Меры безопасности тоже были приняты беспрецедентные. Конечно, все ожидали, что, возможно, Евгения Васильева появится сегодня в зале суда. Но, тем не менее, вот этого не произошло. Могу сказать, что заседание началось ровно в 10 часов утра. И первую, скажем так, его половину судья зачитывал только ходатайство представителей прессы, которых было ни много ни мало 70 человек. Естественно, что здание суда действительно не рассчитано на такое количество людей, поэтому было сделано нечто вроде пресс-центра, и журналисты, за исключением операторов, находились в соседней комнате и видели все по монитору. Однако уже в половине девятого утра стало известно, что вполне возможно, заседание будет перенесено, так как адвокат Евгений Васильев прислал ходатайство о том, что он буквально в это же самое время находится в Московском городском суде на заседании по поводу апелляции и присутствовать не может. Также во время суда, то есть во время рассмотрения обращения, судья озвучил ходатайство самой Евгении Васильевой, которая просила, вернее сказать, она была не против того, чтобы заседание проходило в ее отсутствие, но, тем не менее, просила присутствия хотя бы одного защитника. Ну вот именно сегодня ни один из защитников на заседании присутствовать не мог. Кроме того, и у органов прокуратуры, и у государственного обвинителя действительно ему удалось сегодня выступить. Кроме него, я скажу также, что присутствовал представитель вот этой самой колонии Головино, где находится Евгений Васильев. Прокурор тоже внес ходатайство. Дело в том, что Евгения Васильева, когда писала о условно-досрочном освобождении, указала, что весь ущерб возместила. Порядка 86 миллионов рублей. По крайней мере, такая сумма прозвучала сегодня во время заседания. Но документы, которые подтверждают сам факт оплаты вот этого, скажем так, долга, пока не поступило.
Но я прошу прощения, Алексей, да. Стало известно, что все-таки потерпевшие-то эти квитанции в суд прислали о том, что она ущерб возместила?
Вот могу сказать, что пока у суда данных квитанций не имеется, поэтому суд не возражал против того, чтобы действительно отложить вот данное дело.
Но прокурор заявил, что защита слишком рано обратилась в суд за условно-досрочным освобождением, так как приговор по делу в силу не вступил. И апелляционная инстанция проверяет его законность. Речь, насколько я понимаю, шла о том параллельном заседании, но Мосгорсуда, которое практически в это же время проходило в столице. То есть вот такая некая несогласованность была, а может быть, согласованность в этих действиях, которая не позволила принять решение по УДО Евгении Васильевой как раз сегодня. Но там, насколько я понимаю, еще было интересное выступление. Мы к нему вернемся буквально через две минуты.
Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич. Я репортер. У меня очень важная работа. Я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей. Мы все хотим менять мир к лучшему, но не все понимаем, что начать можно с себя и прямо сейчас. Я хочу познакомить вас с теми, кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь. Слушайте в пятницу в 21:00 по московскому времени.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Всю неделю мы с вами обсуждали, выйдет ли Евгения Васильева сегодня по УДО, поскольку именно сегодня должно было состояться заседание суда в Владимирской области в Судогодском суде. Сегодня как раз рассматривали прошение Евгении Васильевой и ее адвокатов об условно-досрочном освобождении. Но почему была возможность выйти Евгении Васильевой по УДО, я обязательно напомню. Наши журналисты вам об этом расскажут. Ну а пока мы продолжаем с помощью корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Алексея Котмышева обсуждать то, что сегодня происходило в суде. Алексей, сегодня же выступали и трое потерпевших, представители Минобороны, и, собственно, с какими заявлениями выступили?
Могу сказать, что сегодня в суде представителей Министерства обороны не было. Но, тем не менее, есть два представителя именно Минобороны, которые сейчас, в данный момент, прошу прощения, сегодня находились в Москве, и они также заявили ходатайство с просьбой о том, чтобы без их участия данное заседание не производилось. Это, в частности, легло в основу того, что суд принял решение заседание отложить. И сегодня из Министерства обороны, конкретно в Судогодском районном суде, не было просто никого.
Ну, а как же вот эта информация? Тогда объясните ее, что просили суд не рассматривать вопрос об УДО, дождаться вступления в силу приговора. То есть это было заявление на расстоянии сделано?
Оговорюсь, это, опять же, заявление прокуратуры, точнее, прокурора, которая также заявила, что действительно, поскольку заявление законной силы, прошу прощения, приговор законной силы не вступил, и пока дело находится на апелляции, то есть, в принципе, подавать на УДО преждевременно. Поэтому это также один из моментов, согласно которому требуется все-таки действительно перенести данное заседание.
Ну что ж, спасибо огромное. На связи с нашей студией был корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Алексей Котмышев. Итак, очередная точка – это 25 августа. Еще раз пройдет заседание суда, Судогодского суда. Пройдет оно 25 августа. На нем вновь будет рассмотрен вопрос об условно-досрочном освобождении Евгении Васильевой, поскольку на тот момент, наверное, уже все тонкости и нюансы процессуальной системы будут соблюдены. Но и для того, чтобы все-таки вам напомнить, а почему Евгения Васильева имела право и имеет право на условно-досрочное освобождение, давайте вспомним, что на этой неделе те самые 216 миллионов, которые должны были выплатить все осужденные по делу оборонсервиса, были внесены. И вот о чем напомнил нам корреспондент «Комсомольской правды» Александр Бойко.
Отец Васильевой внес на счета организации предприятий, призванных потерпевшим по этому уголовному делу, все 216 миллионов 287 тысяч 223 рубля. За дочь и за всех осужденных по делу. Ну, вот расплатился, в общем-то, чтобы претензий никаких не было к Васильевой. Если совершено тяжкое преступление, то человек должен отсидеть более половины срока, и при наличии хороших характеристик, раскаяния, признания о том, что он виновен, он может подать прошение в суд на том, чтобы его освободили условно-досрочно. Но человек отпускает на волю, если он себя там ведет себя достойно, не совершает подобных преступлений, может находиться на свободе. Но если он совершит какое-то преступление, его могут вернуть обратно в колонию. Uh-huh. Лестницкий суд столицы ее осудил на 5 лет лишения свободы, поскольку она большую часть срока провела под арестом дома и попала в колонию, то есть сразу после того, как она отсидела там на карантине, то есть положенный срок, человек, в общем-то, сидит, скажем так, в отдельной камере, к нему присматривается, подбирает, в какой отряд определить, какие, на какие работы отправить. Как она только вышла, она стала более плотно работать с адвокатами, которые подготовили все необходимые документы в суд. Просили дать любую характеристику, ей дали. В ней говорит, что Евгения Васильева вела себя хорошо, распорядок дня не нарушала, на работу ходила вовремя, выполняла все требования внутреннего режима. Ну и есть такие подробности, что она подметала полы в школе. Это школа для детей осужденных, которые, в общем-то, находятся также с матерьми.
Ну вот мы слышали такую небольшую историческую справочку, но теперь уже можно считать это определенной историей дела оборонсервиса. Нам об этом напомнил журналист «Комсомольской правды» Александр Бойко, как на этой неделе развивались события с выплатами тех денег, потерпевшим которых, собственно, и ждали от Евгении Васильевой и, ну, можно говорить, ее подельников. Еще раз напомню, эти деньги внес отец Евгении Васильевой, Николай. И, конечно же, вот сейчас возникает вопрос, и это вопрос правомерия, над чем займется Евгения Васильева, каким образом она будет, может быть, восстанавливать свое здоровье, будет ли работать в компании отца, а то, что Николай Васильев известный бизнесмен, причем уже сейчас и говорят, что доходы его исчисляются многими миллионами. Ну так вот, чем займется Евгения Васильева, об этом, собственно, рассказал сам ее отец.
Предложений очень много, всяких разных. Ну, может и у меня поработать, я бы хотел на разных заводах организовать все, но есть другие предложения, прямые по специальности.
Также сказали, что здоровье, да, немножко пошатнулось у нее, получается, в колонии. Надо подправить, да, там?
Надо. Плохо она себя чувствует.
Плохо себя
чувствует. Как и всякий разумный человек, плохо себя чувствует.
25 августа, да, по УДО она выйдет? Вы все-таки надеетесь, что...
Но этого я не знаю. Надеюсь, естественно. Хоть я и пенсионного возраста, но я, как юноша, надеждой питаюсь.
Вы возместили вот то, что было ущерб?
Конечно.
Полностью?
Полностью за всех.
Полностью за всех. А сумма...
216 миллионов 287 тысяч 233 рубля.
С отцом Евгенией Васильевой, Николаем Васильевым, пообщалась журналист «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге Александра Крылова, за что и огромное спасибо. Но и сейчас я хочу обратиться к вам, наши уважаемые радиослушатели, вот с каким вопросом. Да, может быть, сегодня некоторые из нас ждали решения суда по условно-досрочному освобождению Евгении Васильевой. Некоторые недоумевали, как вообще такое могло произойти. Но теперь эта временная планка передвинута на 25 августа. И я хочу узнать, вот как вы считаете, 25 августа по УДО Евгению Васильеву освободят? Пожалуйста, 8-800-200-97-02. Потому что меня, например, смутило то, что сегодня ее адвокаты не присутствовали в суде, в Владимирском областном суде. И, честно говоря, было ощущение, что они, наверное, понимали, что сегодня, собственно, такого решения и не будет. Тогда зачем так спешили? Тогда почему таким образом срочно, буквально готовили эти справки, эти характеристики для Евгении Васильевой? Ну, в общем, вопросов достаточно. Может быть, среди наших радиослушателей есть юристы, которые могут эти вопросы мне сейчас каким-то образом прояснить и на них ответить. Пожалуйста, 8-800-200-97-02. Какого решения по делу Евгении Васильевой вы ждете через неделю? Борис, здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, зачем играть это шоу? Ее выпустят, а это сделано, все написано, сценарий был давно, сценарий, вот. Замушок зерна, мужик бы попал уже давно, минимум на полгода условно.
Понятно, спасибо, Борис. Значит, вы считаете, что ее все-таки выпустят. Я, кстати, обещала рассказать и по поводу второго суда, который параллельно проходил в Мосгорсуде. Сегодня там смягчили приговор одной из фигуранток дела оборонсервиса. Речь идет об Ирине Егоровой. Она ранее была осуждена к 4 годам заключения за мошенничество при продаже имущества ведомства. В отношении остальных осужденных приговор оставлен в силе. Таким образом, сегодня приговор по делу оборонсервиса вступил в законную силу, стал обязательным для исполнения. Вот мы когда пытались разобраться в сложностях этих юридических моментов, мы поняли, почему сегодня прокурор в Судогодском суде не дала разрешение на условно-досрочное освобождение. Как раз именно поэтому, потому что дело оборонсервиса – это дело всех 5 фигурантов, включая Евгению Васильеву, поскольку сегодня рассматривались апелляционные жалобы на приговор со стороны 4 подсудимых, то есть только после того, как суд, Мосгорсуд принял подобное решение, вот только после этого закон считается вступившим в силу, ну и, соответственно, далее уже можно следующее движение делать, о чем, собственно, и сообщил журналистам сегодня адвокат Юрий Гервис. Он защищает фигурантов дела оборонсервиса, и он сказал о том, что следующая инстанция надзорная. Адвокат напомнил, что даже представители прокуратуры ранее просили для всех фигурантов дела условный срок, нет оснований преследовать их и содержать под стражей, отметил он. Ну и, между тем, защита поддерживает мнение своих клиентов о невиновности, просит их также оправдать. И сейчас я продолжаю вместе с вами пытаться понять, вот 25 августа, что может произойти? Евгения Васильева получит условно-досрочное освобождение или вновь появятся обстоятельства, которые не позволят этого сделать? Пожалуйста, ваши прогнозы. Я слушаю вас. Здравствуйте. Игорь, добрый вечер.
Здравствуйте. У меня есть продуктивное предложение. Что это, какая-то мышиная возня вокруг Васильевой? Я думаю, что ей надо просто орден дать и на этом успокоиться за ее заслуги. Если наше правительство не сочтет возможным дать орден, надо попросить Обаму. По-моему, он это сделает с большим удовольствием. Он борец за мир как раз.
Угу. Понятно. Спасибо, Игорь. Ваше предложение Бараку Хусейновичу нужно будет направить. Может быть, он на него и отреагирует. Ну, или собрать подписи, я думаю, за ваше предложение. Может быть, действительно его и поддержат. 8-800-200-97-02. Как вы считаете, что произойдет 25 августа? Какое решение будет вынесено по делу Евгении Васильевой? Действительно, казалось, что сегодня она получит условно-досрочное освобождение. Однако этого не произошло. Еще раз скажу, что сегодня прокурор сказала о том, что слишком рано защита Евгении Васильевой просила об условно-досрочном освобождении. Так как вы считаете, 25 августа вновь не случится желаемой для Евгении Васильевой свободы, или все-таки оковы рухнут? Пожалуйста, Валентин, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы как бы все журналисты, лезете туда, куда чего не понимаете. Алло.
Ну, объясните нам, журналисты, может быть, вы понимаете лучше нас.
Для того, чтобы о чем-то судить, нужно воочию видеть заднюю страницу приговора. Вот кто эту страницу из вас видел? Алло.
Валентин, я, простите, вы говорите какими-то сложными метафорами, давайте проще
просто,
говоря.
Просто для того, чтобы что-то сейчас гадать, выйдет, не выйдет, нужно посмотреть, что написал судья в приговоре на задней странице. Если он зачел этот срок, который она была дома, тогда, значит...
Валентин, уважаемый, эта информация в открытых источниках, никуда заглядывать не нужно.
Вот поглядите,
уже известно о том, что срок, который она, то есть то время, которое она провела под так называемым домашним арестом, ей засчитан. Уважаемый Валентин, мне хочется вам сказать, ну вы же как-то повнимательнее следите за делом оборонсервиса, уж слишком оно громкое, уж столько, пожалуй, о нем было сказано, что даже порой как-то неловко повторять столь очевидные вещи. Именно поэтому сейчас Евгения Васильева и может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, потому что срок ей был дан 5 лет, из которых 2,5 она уже отсидела дома. И это не тайна, это не какие-то там подковерные игры, это суть того, что происходит. Но, впрочем, продолжим через 2 минуты.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?». Картина недели. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» достаточно бурно обсуждать события уходящей недели. Это не случайно, потому что мы представляем вам топ-10 главных тем, а это значит, что каждая из них довольно резонансна и заслуживает особого обсуждения. Вот, собственно, это мы сейчас и продемонстрируем, поскольку на этой неделе произошла еще и довольно интересная перестановка, о которой мы сейчас и поговорим с заместителем редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Евгением Беляковым. Женя, добрый вечер.
Добрый вечер.
И это будет наша следующая тема.
Второе место.
На этой неделе был назначен новый глава РЖД. Премьер-министр нашей страны Дмитрий Анатольевич Медведев подписал распоряжение об освобождении Владимира Якунина от должности президента РЖД в связи с переходом на другую работу. Ну и другим распоряжением премьер назначил Олега Белозерова президентом РЖД, освободив его от занимаемой должности. А занимал он должность первого замминистра транспорта. Сегодня вице-премьер нашей страны Аркадий Дворкович представил коллективу нового главу ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова и сказал о том, что рассчитывает на то, что Белозеров справится с поставленными задачами на посту главы РЖД. При этом зампред правительства сообщил, что экс-президент компании Владимир Якунин награжден медалью за безупречный труд и отличие первой степени. И сам Белозеров сказал следующее. Российские железные дороги – это лучшая компания России. Она находится в прекрасном состоянии. И также отметил, что экс-руководитель компании Владимир Якунин является великим руководителем. Ну вот, такие слова произнес Олег Белозеров, вступая, собственно, в новую должность. Ну и, конечно же, это назначение не могло пройти мимо нашего внимания. Поэтому, Жень, давай мы более подробно нашим радиослушателям расскажем, чем известен Олег Белозеров. Ведь это не просто некий замминистра. Это человек, который занимался довольно серьезными проектами.
Ну да, действительно, человек достаточно приближенный к транспорту, ну, человек из Санкт-Петербурга, как и многие сейчас высшие руководители, и, но плюс при этом у него достаточно хороший опыт работы именно в транспортной отрасли. Конечно, уже за последние дни появилось достаточно много информации о том, чем он занимался, каким образом, то есть какие задачи могут быть перед ним поставлены. Были опрошены, конечно, и эксперты отрасли, и люди именно в высших кругах власти, которые так или иначе знали об этих перестановках, либо понимают, для чего, собственно, этот человек и был назначен на эту должность. То есть в Минтрансе Белозеров занимался именно как раз финансовой частью, финансовыми потоками, и в том числе в корпоративных, в различных корпоративных структурах, в частности, РЖД тоже входил в его сферу деятельности, поэтому он достаточно хорошо понимает то, чем, собственно, теперь будет заниматься. Плюс, так как у него нацеленность была именно на финансовые потоки, поэтому у него основная задача сейчас сделать так, чтобы эта госмонополия все-таки была прибыльной, а не убыточной, как сейчас. Потому что сейчас требуются обязательные трансферты из федерального бюджета, которые позволяют вот выправить этот дисбаланс. То есть там порядка, если мне не изменяет память, 75 миллиардов рублей вот именно на этот, например, на этот год. Да, на 2016 год, например, финансовый план был подготовлен с расчетом на госсубсидии в 75 миллиардов рублей. Ну, то есть в нынешних условиях, наверное, нам, государству, не очень хочется платить за неэффективную работу даже госмонополии. Поэтому, наверное, с этим придется разобраться. Многие считают, что именно его как антикризисного менеджера зовут, потому что вот в этих условиях он может, ну, за счет того, что он более молодой, это более для него амбициозный некий проект, ну и так далее. То есть Якунин все-таки более 10 лет возглавлял РЖД, и, ну, наверное, какой-то порох все-таки поисчерпался. Нужна была свежая кровь. Ну вот Белозеров, я думаю, на него теперь делается ставка в этом
отношении. Да, но нужно учитывать, что, конечно, РЖД – это не только пассажирские перевозки, но и грузовые при такой протяженности железнодорожных путей и при тех новых ветках, которые собираются сейчас тянуть. В частности, речь идет, конечно же, и о сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Понятно, что это, конечно, грандиозные проекты, на их воплощение нужны деньги, но вот сейчас действительно говорят, что с грузоперевозками, с логистикой в нашей стране не очень, мягко говоря, хорошо, и что порой проще грузы перевозить или по дорогам, или чуть ли не авиацией пользоваться, но только не железнодорожным транспортом. Вот здесь тоже большая проблема, и я думаю, что немалая доля как раз вот именно той убыточности, о которой говорят, лежит именно на этой сфере, на именно транспортных железнодорожных перевозках.
Да, ну, то есть у нас, да, две больших структуры, два больших подразделения в работе РЖД. Это, конечно же, пассажирские перевозки и в том числе грузоперевозки. Они в последние годы были достаточно серьезно приватизированы, были созданы грузовые компании различные, то есть появились частные операторы этих перевозок. Ну, в частности, даже в пассажирском транспорте у нас есть частные операторы, и частные поезда, которые ходят и предоставляют различные сервисы, ну, пытаются конкурировать, соответственно, с федеральной пассажирской компанией. Поэтому здесь, конечно, есть возможности для дальнейшей приватизации, ну, вот такой эффективной приватизации, когда все-таки сами непосредственно дороги остаются под контролем государства, их обслуживание тоже, соответственно, остается под контролем государства. При этом операторы, которые работают на этом рынке, они могут быть и частными, работающие вот в таком конкурентном поле. Ну, здесь, соответственно, от государства зависит только, чтобы создавать для них определенные условия, чтобы они работали, получали прибыль, и с этой прибыли платили дополнительные доходы в бюджет. Ну, вот эти проекты, я думаю, сейчас будут активно решаться, и, ну, вот первая задача, которую поставили, ну, для того, чтобы все-таки вот от госсубсидий так или иначе отказывалась монополия, потому что она помимо госсубсидий, она еще каждый год просила увеличивать тарифы на перевозки, потому что у нас есть, например, регулируемый тариф вот именно по пассажирскому транспорту. Там каждый год, соответственно, федеральная тарифная служба повышала расценки, в частности, по проезду в плацкарте и в общих вагонах.
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки новый руководитель РЖД не прибег к довольно непопулярным мерам, а именно повышение оплаты проезда, я сейчас говорю, конечно, о пассажирских перевозках, потому что это самый эффективный, но и при этом самый, как мы понимаем, непопулярный вид решений. И, ну, посмотрим, все-таки Белозеров только вступил в должность, поэтому...
Да, здесь, например, что касается плацкарта и общих вагонов, здесь РЖД может только предлагать правительству обосновывать экономически эффективный тариф. При этом решение принимает правительство, и Федеральная служба по тарифам его утверждает. Поэтому здесь такого не может может быть. При этом купе и другие грузоперевозки, в частности, тоже, они являются таким частным сектором, то есть где, соответственно, РЖД вправе сама принимать решение о том, какой тариф она считает экономически правильным. Ну вот, это то, что как бы, такая, у нас сейчас появляется ну, такой некий баланс между государственным регулированием, где мы социально ориентированные отрасли все-таки отдаем на откуп государству, и часть, которая регулируется экономическими методами, ну, это вот такая у нас синергия получается.
Да, ну, в таком случае, давай мы сейчас все-таки пожелаем успеха новому главе РЖД Олегу Белозерову и перейдем к следующей теме.
Третье место.
Ну и также на этой неделе продолжали активно обсуждать ввоз санкционных продуктов, ну а точнее, каким образом предотвратить незаконное проникновение на нашу территорию продуктов из того самого санкционного списка, то есть ответного продовольственного эмбарго, которое вела Россия в отношении ряда зарубежных стран. Так вот, Федеральная таможенная служба предложила ввести уголовную ответственность за поставку в нашу страну запрещенных товаров. Я напомню, что сейчас за незаконный импорт предусмотрен только штраф. А вот авторы законопроекта предлагают применять контрабандистам статью 226 Уголовного кодекса России, в которой речь идет о незаконном обороте оружия массового поражения, стратегически важных товаров и так далее. То есть в этот список внести еще и санкционные продукты. И нарушителям тогда будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы. Ну а если преступление совершается в составе организованной группы, то все 12 лет тюрьмы. И я думаю, что у нас буквально через несколько минут будет возможность услышать и комментарий нашего эксперта по этой теме, ну и, конечно, продолжить саму тему. Кстати, Жень, вот я хочу уточнить у тебя, как ты относишься к этой инициативе? Может быть, действительно, если уж это настолько важно для нашей страны, а то, что это важно, абсолютно точно. Кстати, вот был проведен опрос Фонда общественного мнения. Буквально вот сегодня итоги этого опроса были доведены до общественности и выяснили, что 42% россиян считают, что санкционные продукты следует ликвидировать, 38% придерживаются противоположного мнения. То есть, вот, ну, практически половинка на половинку. Так может быть, действительно уголовное наказание за ввоз?
Ну, такое двоякое у меня мнение об этой инициативе, потому что, с одной стороны, конечно, это закон, и его нужно соблюдать. Ну, здесь какое-то должно быть определенное наказание. С другой стороны, все-таки, раз эти продукты попадают в страну, значит, на них есть спрос. Значит, мы, как граждане этой страны, все-таки должны, ну, хотим получать эти продукты и, соответственно, находим лазейки для того, чтобы кто-то находит лазейки для того, чтобы нам поставить. Ну, вот двоякое у меня мнение об этом законе.
Ну, хорошо, тогда мы давай продолжим обсуждение этой темы через 2 минуты, так что оставайтесь с нами.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени. Картина недели. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
В студии заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Я Елена Фойна, и мы продолжаем обсуждение той темы, которая действительно на этой неделе была довольно резонансной, а именно предложение Федеральной таможенной службы ввести уголовную ответственность за поставку в Россию запрещенных товаров. Я обещала дать вам возможность услышать комментарий эксперта. Пожалуйста, советник по вопросам таможенного права компании «Альтасофт» Марина Лякишева также прокомментировала нам это предложение.
Я против этого предложения, потому что борьба с контрабандой – это непосредственная задача Федеральной таможенной службы, ну и других контролирующих органов. Если у нас санкционные продукты в сотнях тонн обнаруживаются на территории Российской Федерации, в самой таможенной службе каким-то образом пункты пропуска контролировать, границу проверять и так далее и тому подобное. А ведь мы прекрасно понимаем, что не введение уголовной ответственности никогда не спасало от нарушений. Вспомним Америку 20-х годов, когда они ввели сухой закон. К чему это привело? Это привело к тому, что у них активно развилась организованная преступность. И здесь у нас точно так же. Уголовная ответственность, неуголовная ответственность. Разовьется организованная преступность. И все контролирующие органы, а теперь и те, которые связаны с возбуждением уголовных дел, получат дополнительную коррупционную составляющую. Контрабанда – это оружие, наркотики и опасные радиационные и так далее вещи. Это просто ввоз нарушениями таможенных правил.
Ну вот мы слышали комментарии советника по вопросам таможенного права компании «Альтасофт» Марины Лякишевой, но я вижу, Жень, что ты с ней согласен, потому что все время ты так кивал головой.
Я как раз и хотел добавить в конце предыдущего отрезка, что ну как-то странно, когда мы действительно продовольственные товары, которые никакой опасности не представляют для здоровья, для, не знаю, для аппетита, не знаю, для чего угодно, наших граждан приравниваются к наркотикам и к контрабанде, вот действительно, оружия и
прочее. Но это же дело государства. Важности,
да,
Женя.
Ну, с одной стороны, да, но просто есть, ну, есть такое понятие, как закон, ну, то есть есть, если закон правильный, и, ну, как считается, что если закон правильный ведет впоследствии к правильным результатам, то мало кто пытается его обходить. Ну, есть такая институциональная теория экономическая. Если же закон, он, ну, не подходит для страны, каким-то образом неправильно прописан и так далее, то начинают искать различные лазейки для того, чтобы его обойти. То есть, если он каким-то образом... Ну, то есть, появляются некие неформальные институты, которые каким-то образом все-таки исправляют этот перекос и тем самым... Ну, как многие говорят, что коррупция, которая у нас возникает, она возникла из-за того, что у нас неправильные законы. Просто у нас дурацкое, например, администрирование или, например, слишком жесткая налоговая политика, слишком жесткие какие-то... меры вот административного характера, там, ну, какие-то получения разрешений и так далее, что слишком сложная система, поэтому возникает коррупция как такой смазочный механизм, который позволяет все-таки этой экономике крутиться. Так и здесь, то есть, ну, если неправильные законы, все-таки есть потребность в этих, есть потребность населения, есть, ну, и так, ну, то есть, если они продаются, значит, на них действительно есть какой-то спрос. Понятно, будут попытки этот закон обойти, и значит, ну, может быть, мы немножко что-то неправильно делаем, то есть, ну, это...
Ну, а давай сейчас выясним, а как мы это делаем? Потому что, когда встал вопрос об уничтожении санкционных продуктов, все начали спрашивать, а как это будут уничтожать? Что это будут? Закапывать, там, я не знаю, каким-то образом, там, вот как сыры, отбеливателем поливать или еще что-то делать. И вот как раз на этот вопрос и решил ответить корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге Александра Крылова. Она с нами на связи. Саша, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, во-первых, спасибо за общение с отцом Евгенией Васильевой. Мы с интересом услышали, да, как вы с ним поговорили по телефону. Нас сейчас интересует другая тема. Насколько я понимаю, аппараты для сжигания контрабанды под Петербургом, оказывается, производят. Причем уже вот буквально лет 20, не вчера это было придумано.
Да, действительно, все так. Мои коллеги побывали, значит, на этом заводе. На заводе, да, это завод по производству вот этих крематориев. Это называется мобильные крематории. И действительно, производят уже много лет. Вот, ну, наверное, ну что это писать вообще, как он выглядит.
А да, раньше-то что там сжигали?
А раньше сжигали, ну, различные запрещенные, например, к ввозу товары. Ну, в частности, наркотики, какую-то контрафактную одежду. То есть, в принципе, на границах жгли костры и раньше. Вот так вот, образом выражаясь. Просто вот сейчас... огромное количество еды, именно продуктов питания, начали в печку отправлять. До этого, конечно же, оборот именно вот с точки зрения продуктов питания, вот оборот продуктов питания был, ну, меньше в разы. Вот сейчас все принялись сжигать именно еду.
А так может ее попросить не сжигать, а...
Ну, утилизировать другим образом?
Нет, ну, в смысле, поджаривать и как раз шашлык такой давать, нет?
Ну, на самом деле, ходят же шутки про то, что таможенники-то на самом деле часть еды утилизируют, но только внутрь себя, такие довольно злые. Но мы не будем ни в коем случае сомневаться тут в честности.
Саша, коротко, что из себя представляет эта печь? Вот очень коротко.
Да, эта печка, это такой огромный контейнер. Ну, например, такие контейнеры используются под строительные бытовки. Он весит порядка 10 килограмм, сверху торчит печка, и внутри, значит, все обустроено для сжигания продуктов. За час примерно сжигается 50 килограммов продуктов питания. Что еще интересного сказать? Ну, на самом деле, таких печей...
Спрос повысился на такие печки? Спрос повысился?
Да, повысился, разумеется. Конечно, теперь генеральному директору завода звонят каждый день и умоляют приехать с мобильной печкой на пару дней и сжечь что-нибудь, вот, что у них там накопилось. Потому ну, что печек не хватает.
Спасибо огромное. Корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге Александра Крылова рассказала нам о том, где же, собственно, эти печи для уничтожения санкционных продуктов производят, оказывается, под Санкт-Петербургом. Ну, и я благодарю заместителя редактора отдела экономики «Комсомольской правды». С нами в студии был Евгений Беляков. А нам пришло время перейти к следующей теме, и это, безусловно, утрата этой недели.
Четвертое место.
В четверг, 20 августа, стало известно о том, что на 84-м году жизни скончался замечательный актер и режиссер, народный артист СССР Лев Константинович Дуров. Он умер в реанимации Первой городской больницы после продолжительной болезни. Уже сейчас известно, что актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Об этом сказал художественный руководитель театра на Малой Бронной Сергей Голомазов. Но как только стало известно об этом печальном событии, журналисты «Комсомольской правды», конечно же, позвонили дочери Льва Константиновича Екатерине.
По всей вероятности, в понедельник в театре на Малой Бронной, сейчас мы по времени только уточним. Сейчас я еще до театра не доехала, потому что мы тут мотаемся со всякие бумажки, которых кучу надо собрать. Вот. И тогда будет понятно. Ой, там они сами разобраться не могут, что это было. То есть теоретически там была остановка сердца и почечная недостаточность. Вот. А что причина, что следствие, непонятно. То ли это из-за почечной недостаточности все посыпалось, то ли это невозможно понять. При его, в его возрасте и при его наборе болячек,
ну, да.
Там уже не имеет значения.
И действительно, у Льва Константиновича и раньше были проблемы со здоровьем. Он перенес 2 инфаркта. В мае 2008 года Дуров, страдающий сердечными заболеваниями, перенес операцию по установке кардиостимулятора. В 2009 году актер был экстренно госпитализирован в отделение кардиологии в Боткинской больнице. И вот на протяжении этой предыдущей недели стало известно о том, что здоровье Льва Константиновича сильно пошатнулось. Мы следили за тем, как он мужественно сражается с заболеванием. Но вот, к сожалению, 20 августа его не стало. И я еще раз напомню, что прощание с актером состоится в понедельник, 24 августа, в театре на Малой Бронной. Прощание начнется в 10 часов утра по московскому времени. А похоронен народный артист СССР Лев Константинович Дуров будет на Новодевичьем кладбище. Ну и, конечно, сейчас мы вспоминаем о том, что Лев Константинович никогда не избегал общения с журналистами. Очень активно общался с нами. Именно поэтому в архиве радиостанции «Комсомольская правда» сохранилась уникальная запись, которую сейчас мы сможем услышать. Это небольшой фрагмент интервью, которое было сделано накануне 80-летнего юбилея Льва Константиновича. Эта запись была сделана в 2011 году. Замечательным актером пообщалась Анастасия Плешакова. И вот сейчас, как такое прощание с действительно уникальной личностью, у нас есть возможность услышать его голос и его мысли.
Я всегда в хорошей форме, я всегда в хорошем настроении. Как ты ушел со сцены, с экрана, все, тебя нет. Тебя нет. Ты, у тебя есть родные, близкие, а для миллионов даже зрителей, которые даже тебя любили, уважали, ты исчезаешь. Это ты нужен был всем им, когда ты вот там был. И по этому поводу не надо сетовать. Это совершенно реальная позиция.
Никогда такого не было периода в жизни. Вот забвение вам не знакомо. Ну, я не
помню. Нет, я имею в виду после смерти. А, конечно.
Нет, но у многих актеров и при жизни это
Это вот, понимаете, это, конечно, это все же наша профессия, от всего зависит. От драматургии, от режиссуры, от случая, от удачи, от всего, чего угодно. Она очень же зависимая и уязвимая профессия. Хотя замечательно. Мы в голове великие слова, правда, не свои, чужие, но великие всю жизнь. И тем самым несем зрителям что-то такое высокое. Я, по крайней мере, тот театр, которым я всю жизнь служил, так раньше говорили, нес именно это. Сейчас не уверен, что это. Потому что сейчас во многом несет и зло, которое принимается огромным удовольствием и пошлость, которая тоже, к сожалению, она имеет свою востребованность. Горько это, конечно, горько.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
И мы продолжаем вместе с вами вспоминать самые главные события уходящей недели. Их мы с вами оцениваем, комментируем и пытаемся понять, почему произошло то или иное событие, прозвучала та или иная инициатива. И также в течение этого часа нам с вами предстоит продолжить и наше с вами общение, и обсуждение 10 значимых тем уходящей недели. В предыдущем часе мы уже успели поговорить о том, что Минобороны выступило против удаления Евгении Васильевой, а именно сегодня прошло заседание, на котором рассмотрение прошения об условно-досрочном освобождении было перенесено на 25 августа. И представители Минобороны сказали, в частности, что они выступают против условно-досрочного освобождения фигурантки дела оборонсервиса. А также мы с вами поговорили о том, что назначен новый глава РЖД, им стал Олег Белозеров. Ввоз санкционных продуктов может потянуть на 12 лет тюрьмы. С таким предложением выступила Федеральная таможенная служба. Ну и печальная новость и печальная тема этой недели. Речь идет о том, что на 20 августа не стало замечательного актера Льва Константиновича Дурова. Прощание и похороны состоятся 24 августа на следующей неделе в понедельник. Ну а сейчас мы с вами перейдем к следующей теме этой недели, которую я хотела бы обсудить вместе с вами.
Пятое место.
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал высказанный на днях российским президентом Владимиром Путиным тезис о том, что русские и украинцы – это один народ. Ну, я напомню, что такое утверждение президент нашей страны сделал во время недавнего визита в Крым, воссоединение которого с Россией Украина продолжает считать аннексией. В связи с чем Порошенко заявил, что поездка Путина на полуостров способствует милитаризации и изоляции республики. Ну и тема визита российского президента в Крым и его заявлений во время поездки всплыла в минувший четверг на встрече Порошенко в Киеве с известными общественными деятелями страны. На совещании с президентом присутствовали, в числе прочих, первый президент Украины Леонид Кравчук, чрезвычайный полномочный посол Украины Юрий Щербак, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман. И вот в ходе встречи бывший посол Украины в США Юрий Щербак заговорил о важности принятия мер по улучшению коммуникации власти с обществом. Дипломат подчеркнул необходимость развенчивания мифологем Путина о том, что украинцы и россияне – единый народ. А также о том, что Украина якобы находится под внешним управлением. И Порошенко радостно подхватил эту тему и сказал: «Да, вы попали в десятку. Нет у нас никаких братских народов во время войны. Есть единый украинский народ, который стремится в Европу, и российский народ, который находится в глубоком кризисе». Ну и я также хочу напомнить, что вот это вызвавшее возмущение Киева утверждение о внешнем правлении на Украине и заявление о единстве российского украинского народа президент нашей страны сделал 17 августа на встрече в Ялте с представителями национальных общественных объединений полуострова. После смены власти на Украине установилось внешнее управление с занятием ключевых позиций в правительстве и в региональных эшелонах иностранными гражданами. И такое положение дел для украинского народа унизительно, заявил президент нашей страны и выразил уверенность, что ситуация на Украине скоро выправится, несмотря на многочисленные сложности. И Киев будет строить будущее вместе с Россией. Я считаю, сказал президент нашей страны, что русские и украинцы – это вообще один народ. Ну, вот, как мы слышали, президент Украины Петр Порошенко с ним не согласен. Он считает, что русские и украинцы не есть единый народ. Вы согласны с этим? А как вы считаете, русские и украинцы – братья Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно, мы обратились за небольшим комментарием и такой даже исторической справкой к доктору исторических наук, профессору МГИМО Валерию Соловью.
История русского и украинского народа, вы, кстати, белорусского тоже, это общая история, это общая культура, во многом совпадающая, хотя есть некоторые порой вариации, это близкие языки, это общая религия. И даже с точки зрения генетического анализа трудно найти народы, которые были более близки, чем русские, украинцы и белорусы. Что интересно, на уровне генетического анализа порой невозможно провести никаких различий между ними. Так что, когда мы говорим «братские народы», это абсолютно точная историко-культурная и даже биологическая констатация, что бывает крайне редко. Исторически мы чрезвычайно близки. Близки порой до неразличения. Да, Западная Украина немного особая история, но тем не менее и западные украинцы довольно близки к русским. Тем не менее, даже они, как бы они ни хотели отделиться. Вот это родство и биологическое, и историко-культурное, оно подтверждается. И, в общем, наши отношения, если и стали портиться, то все-таки последние года полтора-два между русскими и украинцами. Причем со стороны украинцев отношение к русским хуже, чем со стороны русских к украинцам. Хотя напряженность возникла и у тех, и у других.
Ну вот мы слышали комментарий профессора МГИМО, доктора исторических наук Валерия Соловья. И сейчас я с тем же вопросом обращаюсь к вам, наши уважаемые радиослушатели. Считаете ли вы русских и украинцев братьями? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И уже пришло СМС-сообщение от Татьяны из Железногорска. Татьяна, спасибо вам огромное. Вы всегда очень оперативно реагируете на вопросы. Конечно, мы один народ, братья. Это Порошенко больной на всю голову. Лечить его надо. Но не будем оскорблять украинского президента. Все-таки... несмотря на сложность процедуры выборов и, ну, мягко говоря, не совсем легитимность этих выборов, тем не менее он является президентом Украины, того государства, которое мы сейчас с вами обсуждаем, ну, а точнее, нет, не государства, а того народа, который там проживает, являются ли русские и украинцы братьями. Дмитрий, как вы считаете? Здравствуйте.
Я считаю, что... Здравствуйте. Вот в своем труде о национальной гордости великороссов Владимир Ильич Ленин там все по полочкам разложил. Кто такие русские, великороссы, кто такие белоросы, кто такие малоросы. Все это русские, значит, национальность украинцы, это искусственно выдуманная надумка, это все придумано. Не знаю для кого, это для них, видимо, вот, чтобы они свою какую-то национальную гордость там
потешили,
ощущали.
Да. Спасибо огромное, Дмитрий. Я прошу прощения, еще хочет один телефонный звонок выслушать. Олег, пожалуйста.
Да, да, здравствуйте. Добрый, вечер добрый, Олег, Москва. Значит, я считаю, украинцы, русские, белорусы – это один народ. Во-первых, если взять биологический термин генетика, то во всех этих, значит, народах существует гаплогруппа R1A1, свойственный только славянским народам.
Спасибо огромное. Да, спасибо, Олег. Я прошу прощения за то, что прерываю вас, потому что сейчас у нас небольшой перерыв, буквально 2 минуты, и мы перейдем к обсуждению остальных тем, которые у нас, значит, в числе тех главных тем уходящей недели, которые мы хотели бы обсудить с вами.
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Картина недели. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Ну и продолжают приходить СМС-сообщения по нашей предыдущей теме. Действительно, тема достаточно актуальная, и я думаю, что на обсуждение именно вот этого вопроса, являются ли русские и украинцы братьями, можно было бы уделить не 10 минут, как вот у нас было, гораздо больше времени, но, к сожалению, мы ограничены, поэтому я прочитаю сейчас СМС-сообщение и перейдем к следующим событиям уходящей недели. Итак, события на Украине, пишет наш радиослушатель, убеждают нас, что на наши народы близкие, но не братья, не считая смешанных крови. Очень отличаемся в целом. У русских добрая, широкая и щедрая душа. Всех помогаем, всех принимаем бескорыстно. А украинцы более корыстные, жадные и злобные. Но я думаю, что нашлись бы те, конечно, кто с вами обязательно поспорил. Но еще раз напомню, что мы вполне вероятно к этой теме обязательно вернемся и будем обсуждать ее более детально, более предметно. Ну а сейчас переходим к следующему событию этой недели.
Шестое место.
Речь идет о Греции. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о намерении подать прошение о добровольной отставке. Этот шаг дает политику возможность участвовать в досрочных парламентских выборах, которые пройдут 20 сентября этого года. В четверг Ципрас выступил с официальным телевизионным обращением перед греческим народом, в котором, в частности, сказал следующее.
Я пойду к президенту страны, чтобы подать прошение о своей отставке и отставке правительства. Мандат, который мы получили на выборах в январе, исчерпал себя, и люди должны решать заново. Вы своим голосом определите, достаточно ли достигнутого с кредиторами соглашения, чтобы выйти из тупика, в котором мы оказались. Достаточно ли этого, чтобы экономика начала восстанавливаться, и мы выпутались из кредитов, программ помощи и политики жесткой экономии.
Ну и также Ципрас заявил о том, что греческому народу нужно будет снова решать, можем ли мы продолжать нашу политику, путь, по которому мы сейчас идем в переговорах с кредиторами. Вам предстоит решать, наделите ли вы нас еще одним мандатом. Но вот в греческом правительстве после заявления Ципраса об отставке, на которую он пошел ради участия в досрочных выборах, образовался раскол в правящей коалиции Сириза. Часть парламентариев, не согласных с политикой Ципраса по экономическому соглашению с Евросоюзом, объединилась вокруг бывшего министра энергетики. Ну и также экс-министр сообщил, что будет создана новая партия «Политическое единство», которая будет требовать от правительства страны пересмотра договоренности с Евросоюзом. Ну вот, греческий котел продолжает бурлить. За тем, что происходит в Греции, не один год, кстати, очень пристально и внимательно наблюдает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Сейчас она с нами на связи. Даша, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Даша, скажите, пожалуйста, вот первый вопрос. А вы были в свое время очарованы Ципрасом?
О, вовсе нет. Моя первая же статья в марте по этому поводу была крайне жесткой, потому что все мои политические друзья в Греции, они мало действительно влиятельных политологов, журналистов, первым делом сказали, что это блеф, что это обман, что это американский проект, что Ципрас даст все свои обещания. А обещал он столько, что просто голова закружилась у греческого народа, что не только не придется ни на чем экономить, не только не придется вводить какие-то жесткие меры против пенсионеров, повышать налоги и так далее. Но более того, Греции не придется отдавать долги, одновременно останется в зоне евро и сохранить свои привилегии. То есть он обещал невозможное. И практически уже в марте этого года, как я и писала, реальная греческая политическая элита, я имею в виду людей, которые не первый год занимаются политикой, говорили мне, что ни России не стоит доверять Ципрасу. Вообще этот человек, с одной стороны, слабовольный, с другой стороны, жаждущий власти. Он предаст любого, кто со своей милой улыбкой, его называют, так называемый, новый Гагарин, гагаринская улыбка его называют. С своей гагаринской улыбкой он готов продать любого, и ради власти он, собственно говоря, что мы сейчас и видим. Потому что это якобы отставка всего лишь уловка, грязная уловка для того, чтобы пока люди не очухались вообще от ситуации, пока реально не заработали меры жесткой экономии, попытаться снова выиграть выборы.
Ну а чем, собственно, был продиктован этот шаг? Он же мог оставаться на посту премьер-министра. Вот зачем ему нужно было это прошение об отставке?
А потому что он фактически сваливает ответственность за то, что произойдет со страной, а страна еще не поняла, что это будут за меры. Меры будут крайне жесткие. Для туристической Греции поднятие налогов, таких жестких налогов, особенно для островов, острова живут, собственно, за счет того, что у них все привозное. И туристический сезон для них самое важное. Если они поднимают налоги на все, на НДС, НДС самый жесткий налог, потому что он касается любого, даже безработного, который должен вынужден будет покупать продукты гораздо дороже. Отмена налогов для островов, полная продажа собственности. Вот никто не обратил, может быть, внимания, уже продано 14 региональных аэропортов. И, кстати, купила Германию, насколько я не ошибаюсь. То есть немцы свое уже получают. Создан так называемый приватизационный фонд, который Греция совершенно не контролирует, который должен продать собственность страны, и она должна попасть в иностранные руки. То есть вот это все большинство греков, конечно, осознает, но они очень сильно напуганы тем, что произошло в июле месяце, когда были закрыты банки 2 недели, когда люди не могли получить ни пенсии, ни зарплат, ни вообще, как бы, все в стране встало. Это был очень такой хитрый ход, когда Евросоюз просто вот действительно поставил Грецию на колени и показал, и вы еще рыпаетесь. Ну, теперь смотрите, что у нас, что с вами будет. Вы остались вообще без копейки денег. И поэтому сейчас Ципрас ведет свою игру, он как бы перекладывает ответственность за все эти меры опять на греческий народ, как он делал это раньше. То есть он еще все надеется, что вот в этом вот неразберихе, в этом еще какой-то надежде что-то произойдет, люди опять проголосуют за него.
Угу. Даш, скажи, пожалуйста, а то, что в самой Сиризе произошел раскол, вот это о чем может говорить? Ведь партия, мы слышали, пыталась каким-то образом не допустить принятия таких жестких мер и нового соглашения с Евросоюзом, однако все-таки этого не произошло. Так вот, сейчас в этой партии наблюдается некий разброд и шатание?
Он был всегда, потому что, ну, у меня есть пара друзей в этой партии, mm-hmm. не на крупных позициях, но и они, кстати, принадлежат именно противникам Ципраса. Этот разброд и шатание был всегда, практически с самого начала, потому что как только Ципрас пришел к власти, первое, что он заявил, буквально через несколько недель, что мы начинаем переговоры с институтами, а раньше называл это подлой тройкой. Тройка – это Европейский центральный банк, Евросоюз и Международный МВФ, Международный валютный фонд. И внезапно он перестал называть их подлыми кредиторами, он стал говорить о том, что это тройка, что это институты, и что надо снова вести переговоры. Уже тогда, вот тогда, уже в марте месяце, начался раскол в партии, особенно касается Лафазаниса и его соратников, которые сказали, что это предательство, потому что если же мы обещали, что мы греческому народу, что мы не будем платить долги, что мы требуем списания долгов, то о каких переговорах может идти речь? Так что это уже не это намечалось давно.
Даш, но получается, что Ципрас сейчас обманул народ дважды, если не трижды.
Он пытается его обмануть второй
ну,
раз.
Ну, а с проведением референдума, да, это был просто, это была такая афера.
Ну, да.
Это был масштабный обман.
Это была фантастическая афера, да.
Да, вот скажи, пожалуйста, сейчас, вот когда 20 сентября пройдут выборы, народ это благополучно забудет и не вспомнит. И вот на твой взгляд, кто может прийти на эту должность премьер-министра?
Проблема в том, что, пусть простят меня греки, они немножко трусоваты в экономическом отношении. То есть, с одной стороны, они способны на яркие жесты, но они не любят за них отвечать. И вот им настолько страшно, что повторится эта июльская катастрофа. В общем, насколько я знаю, что того же министра иностранных дел Варуфакиса были в то время, который ушел в отставку немедленно после референдума, когда все поменялось. У них были планы фактически захвата Центробанка, и блокирование всей валюты в стране, чтобы обеспечить печатание драхмы и начать печатать драхму. То есть такие планы были. Были планы фактически у того же Лапазаниса, министра энергетики. Были планы. То есть ходила некая часть в Сиризе, считала, что нужно совершить вот такой не переворот, а просто прийти к драхме вот таким насильственным путем, уже не спрашивая, потому что ситуация критическая. Но это им не дали совершить, потому что Варуфакиса выгнали. Но его выгнали сразу же после референдума. Ципрас был крайне разочарован результатами референдума, потому что он рассчитывал, что страна скажет нет, не да, заколеблется. Когда он получил твердое нет никаким соглашением кредиторам, он, конечно, был крайне разочарован, потому что его такое решение не устраивало. И поэтому, ну, греки при всех вот таких вот ситуациях, вот пока еще, это очень хитрый ход, потому что пока они еще не почувствовали на себе такое резкое ухудшение ситуации, еще не поняли, что все распродается. Даже эти аэропорты, 14 аэропортов на островах были проданы очень тихо. И как бы вроде пока все заняты туристическим сезоном, а он длится все-таки в Греции до фактически октября, до середины октября, до конца октября, я боюсь, что люди могут пойти и из страха перед будущим и проголосовать снова за его кандидатуру, а за его часть партии, снова за Сиризу, в котором останутся его люди.
Даша, а насколько это будет сейчас важно, кто стал премьер-министром Греции? Потому что канцлер ФРГ Ангела Меркель уже заявила о том, что Греция будет выполнять взятые на себя в рамках третьей кредитной программы обязательства, независимо от изменений в правительстве и исхода возможных досрочных парламентских выборов. То есть вы, уважаемые, можете там шевелиться и выбирать кого угодно, а платить вам все равно по счетам придется. Помощь мы вам оказываем, и никуда вы от этого не денетесь. То есть получается, что все на Греции можно, ну, по крайней мере, как на самостоятельной стране экономики поставить крест.
Ну, это абсолютный шантаж Германии, не только Греции, но и всех стран, которые должны огромное количество денег. Я имею в виду Испанию, Италию, Португалию. Но главным образом это касается Испании, Италии и большой-большой привет Франции, потому что у Франции очень тяжелая ситуация. Через судьбу Греции Германия пытается показать другим европейским странам, что ее ждет в случае сопротивления, потому что все долги фактически находятся в руках Германии. Она главный спонсор Евросоюза, главный кредитор Евросоюза. Поэтому Меркель может позволить себе делать такие заявления. Вопрос в том, что если бы у греков действительно хватило мужества в июле у его правительства пойти на то, чтобы печатать драхму, выйти из зоны евро и объявить просто дефолт, хотя ходят слухи, то, что я слышала в самой Греции, что были попытки обратиться того же Ципроса за помощью к России, но Россия отказала в этой помощи. Ну, во-первых, я считаю, по-своему справедливо, потому что ненадежная кандидатура Ципроса, ненадежные люди. Такие вообще трамвайный билет прокомпенсировать нельзя давать. Не то, что деньги давать. Они могут метнуться в любую сторону, тем более, что Ципрос – это американский мальчик, американский проект. Это предупреждали меня об этом еще мои греческие друзья в марте, потому что за именно Ципроса поддержал Обама, рассчитывая на то, что Греция будет вечно бунтовать и тем самым будет ослаблять Германию. Ну вот поскольку именно, что Россия не только по этой причине отказала в некой помощи Греции, но и потому, что у нас есть свои соглашения с Германией, и нам тоже невыгодно в этой ситуации ослаблять роль Германии. Поэтому не часто говорят греческие друзья, проблема в том, что России нужна Германия, Германии нужна Россия. Германии нужна Россия. Греция, как весь остальной континент, он, конечно, воюет с Германией, как с новым таким, с новым Четвертым Рейхом. Отсюда противоречие, что еще одна из таких греческих версий, что Россия в лице Путина до сих пор уважает так называемые Ялтинские соглашения, когда Греция...
Даша, я прошу прощения, у нас заканчивается время. В любом случае, спасибо. Спецкор «Комсомольской правды» Дарья Асламова была с нами.
И сошлись они в чистом поле. И начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро, жестко, жестоко. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам и средам в 18:05 по московскому времени.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
И если бы в нашей программе «Картина недели» была бы определенная рубрика, я бы сказала так, что вот следующие две темы попадают в рубрику «Скандалы недели». Впрочем, один из них развивается уже достаточно давно. Но и та тема, к которой мы перейдем сейчас, и которая очень активно обсуждается на протяжении последних недель, как вы понимаете, обрастает все новыми и новыми подробностями. О чем идет речь? О скандале в Нижнем Новгороде.
Седьмое место.
На этой неделе в Нижнем Новгороде состоялось судебное заседание по делу о нарушении прав девушки-инвалида. Речь идет о сестре супермодели Натальи Водяновой Оксане, которую выгнали из кафе. Сотрудники заведения сочли, что девушка, страдающая аутизмом и ДЦП, отпугивает посетителей. Перед судом предстал Ахмед Байрамов, который работал поваром в кафе «Фламинго». Именно он не пустил Оксану в служебное помещение, когда она пыталась туда пройти. На суде Байрамов свою вину признал. Впрочем, давайте послушаем, что он говорил.
Суд признал, и суд мы извинились, положили, чтобы закончил. Хватит с ним, да. Мы же нахвалили на всю страну.
Байрамов вину свою признал, суд счел, что он не скроется от следствия, не будет оказывать на него давление, ну и также учли тот факт, что мужчина воспитывает малолетнего сына, который страдает хроническим заболеванием. Впрочем, и у самой владельца заведения Светланы Мамедовой, как выяснили наши журналисты, также есть проблемы со здоровьем у близких, я имею в виду. И более подробно, конечно, о том, что удалось узнать за эту неделю, как развиваются события, нам расскажет корреспондент «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде Сергей Ершов. Он с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, давайте сначала о Светлане Мамедовой, потому что было не очень понятно. Это владелица кафе. Все-таки с заведением она попрощалась. И что там с исками, которые якобы ей предложили заплатить, чуть ли там не под 3 миллиона иски. Это правда или нет?
Ну, в данный момент нам пока неизвестно о точной сумме штрафов. Ну да, то есть там какие-то штрафы ей вынесли. Какие конкретные, я вам сказать точно не могу.
Ну, а кафе уже функционировать перестало, все с ним попрощали жители Нижнего Новгорода.
Да, да, в кафе убрали все стулья, всю атрибутику, сняли все вывески, то есть остался только каркас, грубо говоря, и все.
Сергей, скажите, пожалуйста, а вот сейчас насколько все-таки в городе мнения разделились относительно этой истории? Вот какие выводы из нее сделали? Ну и, соответственно, может быть, я не знаю, какие-то меры были приняты в срочном порядке? Вот это, кстати, одна из претензий, которые предъявляли Светлане Мамедовой, что в ее кафе нет пандусов. Может быть, в срочном порядке начали другие кафе переоборудовать, ну, удобные для въезда, там, вхождения инвалидов в эти заведения, средства. То есть как-то все это начало набирать какие-то обороты?
Ну, сначала были слухи о том, что прокуратура решила проверить все заведения в Нижнем Новгороде, но мы позвонили им, уточнили, они сказали, что проверяют только автозаводском парке кафе «Фламинго». То есть о других заведениях пока речи не идет.
Угу. Ну, а мнение жителей сейчас на чьей стороне все-таки?
Ну, сначала жильцы, конечно же, обвиняли сотрудников кафе, а сейчас уже по этим событиям большинство людей обвиняют няню в ее непрофессионализме.
Ну, а что стало известно про саму няню?
Ну, вчера я с ней виделся, то есть она сказала, что обещала не отвечать на какие-то вопросы, но мне она ответила, я спрашивал, есть ли у нее опыт работы с подобными детьми, как давно она работает в этой семье, вообще получала ли образование. Она сказала, что уже знает все особенности Оксаны, как правильно реагировать на ее поведение. Сказала, что имеет образование и у нее есть опыт работы в этой сфере.
Ну вот, кстати, да, действительно, ведь предъявляли претензии по поводу того, что она вела себя несоответственно случившемуся и допустила вот такое развитие событий. То есть женщина в итоге оказалась профессионалом и понимала, с кем она работает. То есть это не случайно нанятый человек.
Да.
Угу. Ну, а няню менять собирается эта семья, нет?
Такой информации нет у нас.
Сергей, с кем...
Но, тем не менее, вчера вот как бы на прогулку она с своей подопечной не выходила. Я ее встретил, когда она выходила в магазин.
Ну, а сама Оксана сейчас гуляет?
Да, 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 она гуляла. То есть вчера ее привезли на такси домой, она поднялась.
На контакт с прессой не идут сейчас, насколько я понимаю, семья
нет.
Оксаны?
Нет.
То есть они считают, что тему закрытой? А почему, кстати, мама не взяла заявление, хотя обещала это сделать? Неизвестно?
Насколько я помню, то, что она говорила о том, что перед ней извинились только хозяева кафе, то есть вот Светлана Красномедова, перед ней не извинялся охранник, то есть, может быть, поэтому она не забирает до сих пор заявление. И к тому же, если она заберет заявление, то, как говорил Следственный комитет, это уже никак не повлияет на ход этого дела.
Ну и когда следующее заседание, пока неизвестно по этому делу?
Нет, пока неизвестно.
Ну что ж, спасибо огромное. Корреспондент «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде Сергей Ершов был на связи с нашей студией. Наши журналисты продолжают следить за развитием событий в Нижнем Новгороде. Ну а мы с вами перейдем к следующей теме.
Восьмое место.
И я обещала, что вот так получилось, что в эти 10 минут мы с вами обсудим два скандала. Вот один из них вышел уже за рамки профессионального сообщества и стал общественным достоянием, хотя такое случается нечасто. Речь идет о попытках создать в России патриотический музыкальный холдинг русской медиагруппы и госконцерта. Так вот, эти попытки натолкнулись на новый скандал, проработавший неделю после ухода предшественника гендиректора русской медиагруппы Сергей Архипов в среду заявил о своем увольнении. Заступив на работу, он получил якобы полный карт-бланш, в том числе на право выставлять любых артистов в эфир. Ну и Архипов с изумлением прочитал в СМИ, что неизвестный ему человек от имени русской медиагруппы провел переговоры с Минкомсвязи о создании в группе наблюдательного совета, который будет решать, кого из артистов ставить в эфир, кого не ставить. Вот это якобы Архипову не понравилось, и он подал заявление об уходе. Ну и, конечно, сейчас скандал набирает обороты, потому что каждая страна отстаивает свою точку зрения. В частности, глава Фонда Федерации Владимир Киселев, он и председатель Совета директоров русской медиагруппы Оксана, простите, Ольга Плаксина, именно они предложили создать патриотический музыкальный холдинг. Так вот, Владимир Киселев отстаивает свою точку зрения и говорит о том, что, ну, во-первых, никому из артистов не запрещен вход в русскую медиагруппу в ее новом качестве. Всем рады. Любой артист, как молодой, так и именитый, может присылать свои произведения. Речь идет о том, чтобы перекрыть каналы посредникам. Каковыми, например, Владимир Киселев считает те продюсерские центры, которые, собственно, и занимаются молодыми и не очень молодыми исполнителями. Но это одна точка зрения. Есть и другая. Ее в нашем эфире озвучил продюсер Иосиф Пригожин.
Вот мне многие могут задать вопрос, а что Йоси-то больше всех надо? Когда это попадает в руки абсолютно не умных, не здравых и не трезвых людей, у нас это вызывает опасения. Но если все засунули, кто-то засунул язык в задницу, что же мы все должны, что ли, там так и сидеть с этим языком? Терпилами, что ли, ходить? Когда люди к нам приходят, пальцуют, блин, на жаргоне там, пальцы веером, пытаются с нами разговаривать на блатном языке. Кто эти люди? Скажите мне, кто эти люди? Не отдавайте Киселеву и, как его, Бунину этому, да, русское радио. Отдайте кому угодно, потому что он не способен. Он просто мстит. Он в свои 63 года решил просто показать свою глупую силу. Глупую и пустую. Он что за хозяин такой, блин? Я вообще не понимаю. Что, совсем с ума посходили, что ли? Это, в конце концов, крупная медиа-империя, которая слушает миллионы людей. Откуда у него такие связи, что он может позволить себе возбуждать уголовные дела? Если мы не сможем отстоять РМГ и людей с РМГ, то мы будем создавать свою новую станцию, альтернативу русского радио. Вот и все.
Ну вот мы слышали комментарий продюсера Иосифа Пригожина. Я напомню, что артисты, музыканты и не только музыканты, но и скульпторы подписали письмо на имя президента, в котором просили разобраться в этой ситуации. Ну и сейчас и Виктор Дробыш, и Иосиф Пригожин, еще ряд продюсеров и артистов, намерены сделать ЕФД «Капитал» предложение о выкупе его доли в русской медиагруппе. Речь идет о 78% акций. Идея возникла как раз на фоне переговоров, которые «Капитал» ведет с Росконцертом и основателем Фонда Федерации Владимиром Киселевым о создании на базе русской медиагруппы патриотического медиахолдинга. Так вот, продюсеры и артисты обратились к президенту нашей страны Владимиру Путину с просьбой не допустить завершения сомнительной сделки и пригрозили русскому радио и золотому граммофону бойкотом. Ну и вот, как мы сейчас слышали от Иосифа Пригожина, в выкупе доли у «Капитала» готовы поучаствовать и продюсеры Константин Меладзе, Игорь Матвиенко, и Максим Фадеев, и другие артисты, ну вот, в частности, Филипп Киркоров и Григорий Лепс, они тоже готовы привлекать других участников музыкального рынка. Ну, а в свою очередь, глава Росконцерта Сергей Бунин назвал заявление Пригожина и Дробыша истеричными словесами и заверил, что никаких предложений не получал. Ну вот, я добавлю, что сумма возможной сделки не озвучивается, хотя ранее Бунин сообщал, что ВТБ оценивает весь холдинг примерно в 7 миллиардов рублей. Вот при этом Дробыш и Пригожин рассчитывают на то, что в связи со скандалом рыночная стоимость русской медиагруппы будет падать. Продюсеры также сообщили о наличии договоренности с инвестиционными фондами и банками, которые готовы предоставить средства для покупки русской медиагруппы. Ну и, конечно, этот скандал продолжает набирать обороты. Естественно, сейчас, может быть, тем людям, которые не углублены, не посвящены во все хитросплетения этого сюжета, довольно сложно в этом разобраться, но я обещаю, что мы будем продолжать вас информировать и по поводу этой темы также.
Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы – всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени. Картина недели. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Ну, если предыдущие две темы я бы назвала скандалы этой недели. Кстати, вот продолжают поступать СМС-сообщения о той ситуации, которая произошла в Нижнем Новгороде, о том инциденте с сестрой Водяновой. Так вот, один из наших радиослушателей пишет. Я спросила вас, каковы итоги, как вы считаете этого происшествия. Вот что он написал, один из наших радиослушателей. Повар не виноват, он и не должен был никого пускать в служебное помещение. Охранник, да, виноват, он должен ответить, а хозяйка и повар ни при чем. И кафе тоже. Да, ну вот именно поэтому я и спрашивала нашего журналиста в Нижнем Новгороде, как изменяется общественное мнение и как оценивают то, что произошло с сестрой Водяновой. Ну вот мы видим, что сейчас в этой ситуации также возникают все новые и новые подробности. Обязательно будем следить за ними и не только в нашем радиоэфире, но и на сайте kp.ru, ну и, конечно, на странице газеты «Комсомольская правда». Ну а следующие две темы, которые, собственно, и завершают этот час и нашу сегодняшнюю программу «Картина недели», я бы озаглавила так. Ну, а теперь спортивные события.
Девятое место.
Стало известно о том, кто же, собственно, примет участие в отборочных матчах Евро-2016 со сборными Швеции и Лихтенштейна. Я имею в виду список футболистов нашей сборной. Леонид Слуцкий объявил состав сборной России по футболу. Есть ли там какие-нибудь неожиданности? Есть ли яркие, может быть, до сей поры незамеченные футболисты? Вот, собственно, об этом мы сейчас и поговорим. И в студии корреспондент портала «Совспорт.ру» Сергей Егоров. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну вот, я смотрю, честно говоря, на фамилии, вижу многих знакомых. Но для вас, как для профессионала в этой области, может быть, что-то является какой-то неожиданностью? Может быть, открыли новую звезду, и это сделал Леонид Слуцкий?
Нет, инопланетян нет.
Ну вот так вот.
Да, поэтому Лионель Месси, Фабио Капелло тоже, если бы... Лионель Месси играл в российском чемпионате, рассмотрел, но есть несколько новых фамилий. Не могу сказать, что они будут играть какие-то ключевые роли. Вызван второй брат Березуцкий, которому 33 года. Вызван футболист Олег Кузьмин, которому 34 года. И вызван футболист 86-го года рождения Александр Ерохин, 89-го, я прошу прощения. Ну, тоже достаточно известный, но это не определяющие футболисты. С другой стороны, та канва, о которой говорил Леонид Слуцкий, что его будут называть людей, которые принесут результат, вот он, собственно, по ней действует. Нет, и ушли в прошлое безумные списки Фабио Капелло, когда он называл 50 человек. Я не могу сказать, что он издевался над нами, но он как бы показывал: ребята, у вас из 16 команд, из заявленных под 400 футболистов, я могу выбрать только около 40. Угу. Это очень мало, и давайте что-то с этим делайте. Слуцкий, в общем, меньше говорит, просто потому, что у него две команды, а больше, получается, делает. То есть, вот есть список, здесь нет каких-то новых имен, но очевидно, что это лучшие на сегодня футболисты.
Ну, я думаю, что сейчас можно обратиться к нашим радиослушателям. Теперь у сборной команды по футболу, которая выйдет на встречу 5 сентября в Москве с командой Швеции, новый тренер Леонид Слуцкий. И, насколько вот я знаю по информации, подготовка к матчам начнется 31 августа. Да. Ну вот какие шансы, как вы считаете, все-таки наши ребята, я не знаю, вот может быть действительно что-то с ними произошло или произойдет с приходом нового тренера и покажут какую-то очень красивую игру, игру на результат. Вот как вы считаете, но все-таки шансы нашей сборной в этом матче каковы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, а пока у нас есть возможность услышать оценку самого состава сборной России по футболу, футбольного эксперта, бывшего защитника «Зенита» Алексея Стрепетова.
Состав сборной он предсказуем. Мы видим вратарскую позицию, она без изменений. Линия обороны, мы видим, что появился Олег Кузьмин с Рубина Казани. Он, Олег, доказал своей игрой, что он является кандидатом. И мы видим, появился и Владимир Гранат после большого перерыва. Если брать линию полузащиты, обратите внимание на то, что и Газинский, и Павел Мамаев, оба футболиста Краснодара, завоевали право своей игровой. Мы видим спартаковских лидеров. Появился игрок Урала Александр Ерохин. То есть состав, он с одной стороны и предсказуем, воины другой страны. И ребята доказали своей игрой, что они имеют право баллотироваться и играть в стартовом составе главной команды. И мы видим единственное, что у нас по нападающим и Дзюба, и Кокорин, и Смолов три очень мощных нападающих. Но я думаю, что на сегодняшний день собраны все те игроки, которые должны представлять, защищать честь сборной России. И я все-таки ставлю, что наша команда в оптимальном составе должна играть на победу. Это самая важная игра со сборной Швеции. Победа на сборной Швеции позволяет нам надеяться на выход на Евро.
Ну, мы слышали комментарии футбольного эксперта, бывшего защитника «Зенита» Алексея Стрептова. Как вы считаете, сможем ли мы все-таки победить команду Швеции 5 сентября в Москве? 8 800 200 ровно 9702. А, Сереж, у меня вот какой вопрос. Ведь не так давно Слуцкий сказал о том, что у нас нет футболистов мирового уровня, но у нас есть квалифицированные игроки. Вот тот список игроков, он это подтверждает? Ну и не обидно ли вообще такое слышать? У нас нет футболистов мирового уровня.
Вы знаете, мне каждый раз, вот, когда начинают что-то объявлять или остается там пару дней до объявления списка, мне это напоминает какой-то, как это называется, голубой огонек или что, как это сейчас называется, 31 числа, когда в ночи что-то показывают. То есть я уже, честно говоря, ну, давненько это не смотрел, но я вспоминаю какие-то свои... Ну, раньше было время, когда смотрел, и там мы все время ждем, ну, вот сейчас что-то произойдет, кто-то новый, а потом хоп, и каждый раз 31 числа на манеже одни и те же. То есть, в принципе, проходит 20 лет, а мы все время не видим, что молодеющий Филипп Киркоров поет песни, Кристина Арбакайте...
А на лед возвращается Плющенко.
Да, да, то есть вот все время как бы в Олимпиаде Евгений участвует, а в «Голубом огоньке» все время поет Филипп Киркоров, так, в общем, и здесь. Все время одни и те же футболисты. Вот была недавно игра. ЦСКА играл, кстати, Слуцкого на этой неделе в Лиге чемпионов. И так получилось, что вот 10 лет назад ЦСКА играл с той же командой, выиграл у нее Кубок УЕФА. Mm-hmm. И когда вот сейчас португальские журналисты увидели состав, они спрашивают, как такое может быть? 10 лет назад произошло, у вас должна полкоманды смениться, у нас нет никого. А у вас играют 4 футболистов, которые играли 10 лет назад. То есть, в принципе, наша команда состарилась на 10 лет, но лучше все равно не появилось. Я не знаю, как в шоу-бизнесе, но у нас вот это все подтверждается. Потому что у нас команда, которая лидирует сейчас 5 матчей без поражений, у нее 3 центральным защитникам суммарно 100 лет. То есть, в принципе, понятно, что когда-нибудь их время и истечет. А что касается вашего вопроса по поводу заявления Слуцкого, чем он мне нравится, нет, вот знаете, каждый раз, когда мы едем на какой-то большой турнир, мы почему-то едем его выигрывать. Вот все время мы никогда уже очень давно его не выигрывали, из группы даже не выходили, но каждый раз мы его едем выигрывать, вот так, знаете, пупок надрываем. А он спокойно сказал, ну да, у нас нет таких футболистов. Если бы были, они бы играли, наверное, в Барселоне.
Ну что же, давайте мы сейчас, вот у нас 2 минуты остается буквально, еще одну тему успеем, ну, конечно, не обсудить, а просто о ней напомнить.
10 место.
Ну, честно говоря, я не случайно Евгения Плющенко заговорила, поскольку речь пойдет о фигуристах. Кстати, сам Плющенко на этом мероприятии не присутствовал, а речь идет о свадьбе. 18 августа состоялось бракосочетание 2-кратных олимпийских чемпионов в парном фигурном катании Татьяны Волосожар и Максима Транькова. На торжественной церемонии присутствовали только родные и близкие друзья. На празднование свадьбы были приглашены более 100 человек. Ну и буквально сразу после того, как свадьба отпела и отплясала, журналистам комсомолки удалось задать, ну, буквально несколько вопросов Максиму Транькову.
Мы сейчас уже на тренировку едем, поэтому особо мыслей никаких нет. Но мы устали очень, поэтому утро было скорее, скажем так, трудным. Просыпаться было тяжело, хотелось еще поспать. Мы, конечно, были счастливы, мы рады, что все гости наши были довольны, что у нас, в принципе, получилось торжество хорошее, что мы переживали с Таней по этому поводу. На подготовку очень мало времени у нас было. И мы рады, что все хорошо получилось и что наше торжество просто хорошо прошло.
Ну вот известно, что медового месяца у пары не будет. Они возобновляют тренировки, отправляются в Сочи, где у них пройдут сбор национальной команды и контрольные прокаты. Ну вот у нас минутка остается. Сереж, ну вот я так понимаю, что, конечно, мы следили за развитием их отношений еще на Сочинской Олимпиаде.
Ну да, следили. Вот чем мне это мероприятие свадебное, то, что запомнилось, знаете, как часто бывает... По работе придешь в смешанную зону, футбольное какое-то мероприятие, а там футболисты выходят, и ты задаешь им какие-то вопросы. У нас есть такой футболист Рязанцев из Рубина раньше. Он идет, пирожок ест и говорит: извините, пирожки, я говорить не могу. Кто-то говорит по телефону, кто-то яблоко жует. А здесь я вообще первый раз видел, вот так вот, ну, не видел, а посмотрел смотрел потом, да, сюжеты, свадьбу, где была миг-зона, где, в общем, новобрачные давали интервью, специально выстрелили журналистов, и они это все дело комментировали. То есть вот на моей памяти я не могу вспомнить такую историю. То есть был пресс-подход, были баннеры специальные там с логотипами спонсоров. То есть это было потрясающе. Знаете, ну, наверное, вот когда-нибудь мы придем к тому, как в соответствии с американскими традициями, что у нас будет репетиция свадьбы и сама свадьба, и все это так вот будет проходить по законам бизнеса.
Ну что ж, спасибо огромное. Корреспондент портала Совспорт.ру Сергей Егоров был с нами в эфире. Я благодарю всех, кто в течение этих 2 часов был вместе с нами.
Меня зовут Леонид Захаров. Я не повар, не ресторатор. Я простой журналист, который очень любит готовить. И еще я чрезвычайно любознателен. Постоянно ищу новые рецепты. И каждые выходные стараюсь порадовать семью и друзей чем-нибудь необычным. Да, у меня не все получается. Но уж если что-то получилось, можете не сомневаться, я не упущу случая об этом рассказать в программе «Отчаянный домохозяин» на радио «Комсомольская правда».
Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9:05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда».